высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Протоиерей Андрей Спиридонов выступает у микрофона радио «Благовещение». Разговор идет о святителях.
Первый век, и где-то до, видимо, середины второго века, это еще век такой определенной, время такой определенной харизматичности в церкви. Ну, то есть это времена, когда духовные дары, которые первые христиане, обратившись ко Христу, получали от Бога, они имели более ярко выраженный внешний характер. Это происходило не только потому, как иногда в наше время говорят, что вот тогда, значит, христиане были более могучие, что ли, более духовные, более способны на какое-то такое вот явное служение духовное, так сказать, более святыми были. А потом, ну, как-то христианство подутратило святость, и вот эти дары угасли. Нет, дело не в этом. Это даже, наверное, на самом деле несколько искаженная точка зрения. Просто был такой период времени, так было Господом попущено, когда действительно вот первые христиане, они просто должны были иметь внешне ярко выраженные духовные дары, такими должны были быть харизматами, чтобы это лучше способствовало обращению вот ко Христу, ко христианству грубого такого языческого мира. Вообще древнеязыческий мир, он, видимо, был достаточно падок на различного рода внешние чудеса, вот, на разного рода там магию, на разных там волхвов, заклинателей, магов и так далее и тому подобное. Поэтому, собственно говоря, Дух Святой, обильно излившийся на апостолов и их учеников и первых христиан, он сопутствовал им вот такими тоже внешними чудесами, что, повторюсь, было необходимо для такого первичного обращения языческого мира представителей именно Римской империи и входящих в нее народов. Потом, вот уже к концу II века, к середине или II века, когда, собственно говоря, это такое вот первичное обращение языческого мира уже происходит ко Христу, вот еще не вся империя на уровне государственных структур обращается, это при Константине Великом происходит в IV веке, но, в принципе, уже христианство внутри Римской империи уже завоевывает определенные позиции, то есть уже повсеместно появляются христианские общины, христианские церкви. Вот когда это происходит, тогда, собственно говоря, вот эта харизматичность угасает, потому что уже в ней, видимо, нет такой явной надобности. Но вот, повторюсь, первые христиане, они действительно обладали вот такими харизматическими дарами ярко выраженными, и вот само служение, будь то пресвитеры, будь то диаконы, будь то епископы, это было наряду со служением апостолов, со служением дидаскалов, которое тоже было харизматичным в определенной степени, которые вот возвещали священное писание, дидаскалы могли тоже как-то толковать, пророчествовать. Вот пророки были христианские тоже. Вот, были экзорцисты, заклинатели, тоже такой был харизматический дар, достаточно распространен в то время. И вот благодаря этому, собственно говоря, первое время, еще пока даже живы были первые сами апостолы как таковые, еще не возникало вопроса, какова должна быть административная вообще священническая структура в церкви. То есть это происходило, в общем-то, таким харизматическим образом. Хотя вот по древним памятникам, таким как вот учение 12 апостолов в Дидахе, там некая кодификация то есть даже харизматических даров, она, в общем-то, ну, косвенным образом об этом свидетельствуется. То есть, допустим, говорится, что если кто там апостол или пророк, вот, он кому-то пришел в какую-то общину христианам, он не должен, значит, там пребывать больше нескольких дней, не должен просить денег, не должен, так сказать, обременять себя каким-то имуществом. То есть его должны кормить, да, там обеспечивать, но он действительно не должен иметь где главы преклонить. Ну и так далее. А, собственно говоря, как ставились апостолами? Вот, ну, в тот момент, кто как вот становился апостолом, имеющим вот такое вот дарование проповедовать, свидетельствовать о Христе, пророчествовать и так далее? Тогда не было какого-то определенного канонического способа там, поставления в апостолы. Это было просто призвание Духом Святым. То есть человек, обратившийся ко Христу, ощущал некое действительно призвание и шел проповедовать, пророчествовать, полагать душу за Христа. Хотя мы читаем вот в новозаветных книгах, в деяниях святых апостолов, там, в посланиях, что да, вот апостолы они ставили, они поставляли и пресвитеров, там, и епископов, диаконов. То есть тут уже элемент, так сказать, с одной стороны, поставления, ну, то, что в наше время назвали бы хиротонией, присутствовал какой-то, а с другой стороны, вот элемент харизматичности, вот призвание просто Духом Святым тоже присутствовал. Ну и вот все это, в общем-то, в конце концов, к середине II века уже начинает меняться в сторону, собственно говоря, такого окончательного становления вот этой нам известной, так сказать, такой трехступенчатой иерархии, по той простой причине, что харизматичность, такое вот явное проявление внешнее Святого Духа, даров таких, они начинают в церкви естественным образом иссякать, этот период заканчивается, уже, поскольку он себя исчерпал, уже наступает некий кризис. Вот в апостольском таком служении уже апостолы, такие пророки, вот харизматы сходят уже, как говорится, с сцены, что ли, вот церковной такой исторической. И просто-напросто на их место заступают те, кто были изначально вот скорее такими администраторами. То есть епископ, он, видимо, изначально был в церкви таким хозяйственником, таким администратором. То есть на переднем плане были, да, пророки, апостолы, такие вот харизматы, а ну, кто-то должен был вот заниматься и хозяйственными, административными, имущественными и прочими вопросами. Это с первых самых десятилетий, годов пошло. И вот когда, я повторюсь, как говорят историки, которые в общем-то, эту тему достаточно внимательно изучают, изучали, они говорят, что тогда, когда иссякает служение харизматическое, я уже повторяюсь, на передний план выходят те, кто вот поначалу были, как говорится, ну что ли, на заднем плане, они были такими вот администраторами, а теперь они выходят, как, собственно говоря, непосредственно те, кто прямо оказываются преемниками власти священнической, апостольской, и кто отвечает за созидание, развитие, формирование, жизнь всей церкви и ее иерархии в том числе, это вот во главе с епископами, а те, кто в епископском служении прославлены, оказываются как святые, тех вот мы называем святителями. Тут возвращаясь к той основной теме.
Oh.
отец Андрей, и все же, возвращаясь буквально к первым векам, даже первому веку христианства, вы сказали, что святителями могут быть только епископы. И так было, видимо, с самого начала. А вот, может быть, все-таки кто-то из вот таких харизматических старейшин, которых называли иначе, например, теми же пресвитерами, вот, попал в ряд этих святителей, которых мы поминаем, в том числе и на Проскомидии, или вот все же только епископы, начиная где-то с Василия Великого?
Нет, ну, во-первых, Василий Великий — это уже IV век, вот, а те или иные прославляемые как епископы, святые, они гораздо раньше, естественно, появлялись, уже начиная с, скажем так, границ первого и второго века. И, собственно говоря, ну, дело в том, что очень многие из них были прославлены как священномученики. Например, священномученик Игнатий Богоносец. Ну, он же тоже епископ был. Но поскольку он сподобился кончины мученической, то он прославлен в первую очередь как священномученик. Но при этом он и святитель тоже в этом смысле, что он и епископ. Хотя в первую очередь священномученик.
Отец Андрей, то есть не будет ошибкой вот назвать епископа мученика и просто святым, и святителем, и священномучеником?
Ну, не будет ошибкой, хотя в первую очередь, коль скоро он прославлен как священномученик, в первую очередь к нему обращаемся как к священномученику все-таки. Вот, хотя прямой ошибки тут не будет. И таких святых, кстати говоря, вот, в то время еще ранее христианское не один, например, еще священномученик, например, Поликарп Смирнский, это тоже время связанное со святителем, священномучеником Игнатием Богоносцем. Но тут, знаете, ведь в чем особенность-то еще? Дело в том, что это период вот до IV века, собственно говоря, это век мученичества в церкви. И мы об этом еще, видимо, будем говорить, просто вот здесь вот в чинопоследовании Проскомидии, следующая после апостолов, все-таки частица вынимается в честь святителей, а уже потом в честь мучеников и священномучеников в том числе. Поэтому получается так, что мы говорим после апостолов о подвиге святительском, и, видимо, это действительно обусловлено тем, что святители, епископы, они являются прямыми преемниками, ну, апостольского подвига. Но вот в хронологии вообще истории общецерковной, век апостольский, он сменяется веком мученическим. Потому что именно благодаря мученичеству первых христиан истинность веры во Христа, она была засвидетельствована перед языческим миром. И языческий мир вот к IV веку он был подготовлен к тому, чтобы, собственно говоря, в целом уже принять христианство как, ну, господствующую внутри Римской империи религию, как государственную, в общем-то, уже религиозную систему. И когда вот этот перелом-то произошел, тогда, собственно говоря, мы можем уже об этом более подробно тогда говорить, происходит то, что вот подвиг святительский, он оказывается на первом месте. Служение епископов вот, применительно к новым совершенно реалиям, которые возникают перед церковью, ну, вот с эпохой, которая еще называется эпохой Вселенских соборов. И вот эти вот реалии, вот эти вот проблемы отношений и с государством римским, и выяснение догматических вопросов, христологических, триадологических, как это говорится, они, кстати говоря, потребовали вот особенного подвига от многих епископов, которых мы прославляем святителями. Но это вот отдельная тема, о которой можно достаточно долго говорить. Она достаточно тоже интересная тема и непростая.
Ну, давайте говорить. Время у нас, надеюсь, что есть. И мне по-прежнему здесь очень многое интересно. Мне вообще очень интересна история. А когда эта история вот такая, сакральная, то она интересна, конечно, вдвойне и втройне.
Ангелу образом земного сущее естество, яви тебе все твари Создатель, благоплодную бы доброту души твоей провидев приблажение Николое, научи всех вопить и тебе сице.
Матерь,
тогда кого мы вспоминаем, как, может быть, первого святителя?
Вот надо процитировать, собственно говоря, последование Проскомидии, чьи имена упоминаются при выемке соответствующей частицы. Звучит это так, из служебника, если процитируем. «Иже во святых отец наших, святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, Афанасия и Кирилла, Николая Мирликийского, Петра, Алексея, Ионы, Филиппа и Ермогена, московских, Никиты, епископа Новгородского, Леонтия, епископа Ростовского и всех святых святителей». Как мы раньше уже говорили, ну, вот чинопоследование, скажем так, русского служебника, оно будет несколько отличаться от греческого или от сербского, потому что помимо вселенских святых, общецерковных, сюда еще оказывается в русский служебник, в чинопоследование русского служебника, включены и святые святители российские. То есть это для нас актуально. Вот. Но об этом тоже еще можем говорить отдельно.
Да, мы обязательно поговорим, да. Только сейчас вот, конечно, подавляющее большинство имен, которые сейчас прозвучали, не просто мне, хоть и полуграмотному, но известны и, более того, глубочайшим образом почитаемы. А вот Ермоген Московский, неужели это вот тот великий деятель смуты или это другой?
Ну да, да, конечно.
То есть здесь он, хотя он священномученик, по большому счету, он был умерщвленцами боярщиной.
Ну, в принципе, да, он в истории смуты выступает как священномученик, но здесь мы его прославляем прежде всего вот как святительский подвиг, поскольку он выступал как патриарх во времена смуты, и это подвиг прежде всего именно святителя, патриаршего и служения.
Ну что же, отец Андрей, мне хотелось бы буквально на каждом из имен перечисленных остановиться, не просто так они появились в служебнике, не просто так они произносятся вами на Проскомидии. Это результат многовекового, ну, может быть, уместно произнести и такое слово, отбора. И, соответственно, эти имена особенно какие-то золотые. Это правда, да? То есть это и есть те святые отцы, ну, во всяком случае, значительная их и, если угодно, интеллектуально-духовно мощнейшая часть, к которым мы обращаемся как к величайшим авторитетам. Ну и расскажите мне, что вы думаете о святителе Василии Великом?
Ну, я боюсь, что если мы будем углубляться подробно в житие и в биографию каждого из здесь приведенных имен, у нас, наверное, нашего радийного времени вообще никакого не хватит. Поэтому, я думаю, мы несколько, как говорится, зайдем, что называется, с другого конца. Вот. Здесь вот вы недаром употребили слово «интеллектуальный», и, по крайней мере, первые имена, которые здесь перечислены, они на самом деле связаны, можно сказать, и с проблемой, и с решением вопросов тоже в какой-то степени интеллектуальных в истории церкви, но которые приобрели, в общем-то, и глобальный, и судьбоносный характер. Это вот прежде всего, именно вот эти имена святителя Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, а далее еще Афанасия и Кирилла. Афанасия и Кирилл – это святые александрийские, то есть которые являются представителями церкви именно в Египте, в Александрии. И надо сказать, что сразу можно упомянуть, что интересен следующий момент – здесь в одном ряду оказываются святые, которые в какой-то степени даже могли выступать и антагонистами по отношению друг к другу. Например, святитель Кирилл Александрийский, он был племянником своего дяди, представителя патриархата Александрийского, возглавителя Феофила, вот, который был одним из гонителей, например, святителя Иоанна Златоуста. И тому были свои исторические причины. Ну, то есть, вот даже то, что мы имеем в одном ряду святых, которые могли даже как-то вот противостоять в обыденной жизни друг другу, это тоже не случайно, это тоже одна из интереснейших тем, но об этом мы еще, наверное, в дальнейшем разговоре как-то к этому вернемся, к этой теме. Что касается того, что я сказал, некой интеллектуальной проблемы, интеллектуальной вот такой глобальной задачи, которые решали вот эти вот святители, имена кого мы здесь процитировали.
Позвольте догадаться, отец Андрей, они были выдающимися и успешными борцами с интеллектуальными ересями?
Ну да, так оно и есть. Причем, собственно говоря, вот что и характерно, к IV веку, когда церковь, в общем-то, выходит, как говорится, из некого полуподполья и обретает статус, в общем-то, благоприятствования со стороны Римской империи, и заканчивается эпоха мучеников, казалось бы, ну, наступают более благоприятные времена, то есть должен, наверное, тогда воцариться мир во всех отношениях, эпоха некого благоденствия, но оказывается, все не так просто. Конечно, некоторые еретические движения, они были в самые первые века, определенное неправомыслие, но пока церковь все-таки существовала еще в окружении языческого мира и была гонима, даже вот, видимо, по простой причине отсутствия таких вот прямых общегосударственных коммуникаций, точнее, не отсутствия, а возможности пользоваться ими и благодаря преференциям со стороны государства и по причине гонений со стороны государственной власти, собственно говоря, широкого какого-то всплеска, широкого влияния те или иные ереси или неправомыслия, они не могли еще иметь, не могли иметь такого широкого воздействия на умы. Они, как говорится, тлели подспудно. Они где-то вызревали в зародыше. Ну и вот в IV веке, когда церковь наконец получает свободу, и, видимо, свободу проповеди по отношению к внешнему миру, можно сказать, свободу определенного такого вот обмена мнениями, наступает период, период очень сложный и драматичный в церковной истории, потому что уж как бы не был драматичен период открытых гонений, но период открытых свобод оказывается, может быть, еще более бурным для церковной истории, и это не случайно.
«Видяще твоих мир излияния, богомудре, просвещаемся душами и телесы, дивного тя мироточца, живоносно, николы и разумеющее, чудесы, бо яко водами благодатью Божию изливающимися, напояешь и верно вопиющих Богу. Аллилуйя! Троицы был еси в Никее со святыми отцы, поборник исповедания православной веры, равно бы отцу сына исповедал еси, сопресносущно и сопрестольно, арье же безумного обличил еси, сего ради верней научишася воспевать и тебе».
Святые Троицы, насилы и похвалы.
Миум, как достойно есть петь и чудеса Твое, блажение Николае! Никто же бы может я исчести, аще бы и многие языки имел, и глаголоти восхотел. Но мы дивно Богу в Тебе прославляющемуся дерзаем воспевати. Аллилуйя!
А сейчас пришла пора прощаться. С вами были протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
Всего доброго.
Храни Господь.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.